утро» на радио «Комсомольская правда».
Второе ноября, пятница, утренний информационный канал продолжает эфир радио «Комсомольская правда». 8.05 в Иркутске, с вами сегодня Алексей Литвинцев. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Итак, о чем сегодня поговорим? 10 ноября в Театре юного зрителя имени Вампилова состоится премьера. Состоится мюзикл «Волшебник страны Оз». И режиссер спектакля Ирина Мякишева появится в этой студии в 8.30 и подробнее нам расскажет о постановке. Ну и также в эти выходные в Иркутске стартует всероссийская акция «Ночь искусств». В рамках мероприятия свои двери откроют множество творческих площадок. В 8.45 подробнее расскажем, куда сходить в эти выходные. Ну а в этой части программы расскажу о самых заметных событиях и начну с сервисной информации. Посмотрим, какая погода будет сегодня.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
Уже даже не осень, а самая настоящая климатическая зима пришла в Иркутск. Сейчас за окном минус 6 градусов. Ветер северо-западный, слабый, 4 метра в секунду, с порывами до 9 метров. Влажность составляет 62%. Давление повышенное, 738 миллиметров ртутного столба. Также на протяжении всего дня ожидается небольшой снег. Температурный максимум нас ожидает в районе 3 часов дня. Там столбик термометра повысится до отметки минус 4 градуса. Ну а в целом погода будет минус 6, минус 8 градусов. Ночью столбик термометра опустится до отметки минус 10 градусов. Какая погода в Братске? В Братске, ну, в принципе, такая же погода. Минус 10 градусов сейчас за окном. Малооблачно, ветер западный, слабый, 5 метров в секунду, с порывами до 10 метров. Влажность 58% составляет. Давление тоже повышенное, 732 миллиметра ртутного столба. Днем в Братске будет минус 7 градусов, вечером минус 9, ночью минус 10. И также на протяжении всего дня будет идти снежок. Ну и кроме того, сегодня вечером в Иркутске ожидается снег и метель, поэтому открытие сквера на пересечении Сурикова и Чудотворской перенесли. Всех ждут во вторник, 6 ноября, говорят, что потеплеет, тогда в 17.00 открытие, будет развлекательная программа и будут угощения, так что приходите все. Ну а сейчас переносимся на дороги города, посмотрим, где сейчас пробки. На дороге, по данным сервиса Яндекс, пробки практически свободны, всего 2 балла на дорогах. Но, тем не менее, есть затруднения, я их сейчас перечислю. В Юбилейном, на улице Захарова, на плотине Иркутской ГЭС, также на улице Ширямова, на участке от улицы Безбокова до Депутатской улицы, в центре города, на улице Декабрьских событий, на участке от улицы 30-й Иркутской дивизии до Красногвардейской, на улице Седова, на улице Ленина, на улице Сухэбатора, на Рабочей улице, на участке от улицы Коммунаров до улицы Декабрьских событий. На Байкальской вижу небольшое затруднение, скорость потока 16 км в час, на участке от улицы Седова до Советской. Собственно, на Советской улице, на участке от Аэрофлотской улицы до улицы Байкальской, на Ширямово сейчас скорость потока 24 км в час, на участке от учебного аэродрома до Советской улицы, на Пискунова, на участке от 3 июля до Партизанской, на Олега Кашевого, на участке от Трактовой улицы до Кедровой, на Рабочего штаба, на участке от Кожзаводской улицы до Маратовского кольца, на другом берегу, на левом, на Маяковского, на Глазковском мосту, а также на участке от Спортивного переулка до улицы Чкалова наблюдается затруднение, скорость потока 22 км в час. И на улице Дзержинского, на участке от Киевской улицы до улицы Декабрьских событий. Ну что ж, дороги практически свободны. 2 балла. Счастливого пути, автомобилисты. А я возвращаюсь к новостям. Министерство транспорта Сирии надеется получить приоритет на покупку пассажирского самолета МС-21, который собирают у нас на Иркутском авиазаводе. Сообщает об этом РИА Новости со ссылкой на главу Министерства транспорта Али Хамуда. Хамуд заявил, что покупка самолетов российского производства – это своего рода мечта, которая должна сбыться как можно скорее. Ну и, к слову, самолетами МС-21 заинтересовались многие, в том числе кубинские власти, тоже хотят приобрести как можно скорее наш МС-21. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Сергей Георгиевич сейчас находится на острове Свободы с рабочей поездкой. И вот уже известны некоторые договоренности, в том числе, что кубинская провинция Артемиса станет побратимом Иркутской области. Документ об этом планируется подготовить и подписать в ближайшее время. Одним из основных направлений сотрудничества станет медицина. По предварительной договоренности будет осуществляться обмен знаниями и способами лечения в области онкологии. И в качестве справки я отмечу, что провинция Артемиса была образована еще в 2010 году, и на ее территории создана особая экономическая зона. Ну, совсем как у нас в Усолье, в Саянске, в Черемхове. И также глава Приангарии Сергей Левченко встретился с заместителем президента Национальной ассамблеи Гаваны Луисом Карлосом Гонгора. Рассказал он о политической ситуации в стране и затронул вопросы международной политики, в частности, санкции США в отношении Кубы, которые, я напомню, действуют еще с 60-го года. В рамках этой встречи также была достигнута договоренность о поддержке совместных проектов Кубы и Иркутской области в сфере экономики и образования. Итак, к другим новостям, к примеру, одной из них – ну, прямо резко выделяется на фоне наших серых будней. Итак, в Смоленщине от голодной смерти спасли целого льва. Экзотическое животное завел себе один из жителей поселка, говорят, выиграл в карты. Несколько месяцев он держал его в тесной клетке во дворе частного дома, но 3 недели назад мужчина уехал на родину, то ли в Таджикистан, то ли в Узбекистан. И брать с собой своего питомца не решился, поэтому попросил приглядеть за хищником своего знакомого. Естественно, за деньги. В итоге хозяин животного перестал платить в какой-то момент, и льва кормить стало уже некому. 2 дня до соседей доносился страшный рев, и, конечно же, то, что за забором в клетке живет лев, они знали, и сжалились, решили накормить животное. Кстати, они рассказали, что хозяин бы точно не вернулся, потому что на днях он звонил, просил помочь с продажей дома. И поняв, что рассчитывать одиноко сидящему в заточении царю зверей уже не на кого, неравнодушные соседи вызвали специалистов питомника К9 и тем самым спасли ему жизнь. Когда те увидели льва, то просто ужаснулись, он был настолько истощен, что еле стоял. Специалисты говорят, что хищник голодал как минимум 4 дня, а до этого его вообще кормили неправильно. Ну, буквально как собаке давали кости, коровьи головы, а ведь крупному льву в день необходимо как минимум 10 килограмм свежего мяса, говорят зоологи. Итак, животному около года, но теперь он вряд ли вырастет большим и сильным, так как уже страдает рахитом. И, скорее всего, хищник останется в питомнике. По закону, конечно, владелец может обратиться туда в течение полугода. Если же на связь не выйдет, животное станет собственностью питомника. И, кстати, уже львица также проживает в питомнике К9, так что вместе им будет веселее. Ну что ж, идем далее. Есть такая профессия «шоколад варить». И называется эта профессия «шоколатье». Собственно, наш иркутский шоколатье Артем Глушков представляет Россию на мировом чемпионате. Турнир проходит в Париже. Иркутянин презентует шоколад «Байкал Какао Берри», который создали по его собственной рецептуре. Итоги подведут уже сегодня, так что посмотрим, сможет ли наш байкальский шоколад, так сказать, покорить сердца и желудки французских гурманов. Ну что ж, сейчас в завершении этой части программы послушаем хорошую музыку, а после уйдем на перерыв и вернемся через 2 минуты. Оставайтесь с нами.
Снег. Город почти ослеп. Свет. Красок на свете нет. Есть только белый цвет. Город твой словно корабль льдами захвачен в плен. Я знаю один секрет. Снег скоро сойдет на нет. У снега короткий век. Город твой солнцем согрет, поплывет по весенней воде. Но я не могу понять, кто дарит нам столько тепла, чтобы растаял снег.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Музыка.
утро» на радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда», в этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мой соведущий, главный архитектор Иркутска Сергей Александров. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочу с вами поговорить вот о чем. Довольно много, в общем, в наших эфирах обсуждаем, как меняется Иркутск, появляются новые какие-то общественные пространства. Но при этом мы как-то вот обходим тему жилищного строительства. Это, мне кажется, чрезвычайно важным, потому что бытует такое мнение, и, в общем-то, в среде профессионалов тоже, что в Иркутске освоены все площадки под жилую застройку. И больше и состояние инженерных сетей нам не позволяет, да, строить, но при этом совершенно очевидно, что город растет и, дай бог, расти будет. Вот как выходить из этой ситуации? Точечная застройка тоже регламентируется, не везде можно, да, прям скажем. Вот в этом смысле, как будет меняться город и какие варианты вам видятся решения этой проблемы?
Действительно, стратегия развития города, вот, и можем говорить о перспективе 30-й год и даже, наверное, более, это не увеличение границ городской черты. Мы говорим о том, что действительно застройка в общем и в целом у нас низкоплотная, если говорить о городе в целом. Это неэффективно используемые территории, промышленные, коммунально-складские. Вот, у нас есть потенциал по развитию рекреационных территорий и по жилью в частности. То есть стратегия следующая, о том, что эффективный город, экономически эффективный город, инвестиционно привлекательный – это компактный город. Даже у нас есть такая схема, когда границы города Иркутска наложены на город Москва 50-х годов, и, в общем-то, на территории этой площади, да, столько же километров квадратных плюс-минус, проживало порядка 5-6 миллионов жителей. Это не говорит о том, что мы сейчас в границах своих будем делать то же самое, но, тем не менее, заставляет задуматься. Поэтому...
То есть мы роскошно живем.
Да, но у нас очень много именно частного сектора. Да? Многие из них – это ветхие аварийные дома, многоквартирные. Начинаем мы сейчас и продолжаем по развитию застроенных территорий осваивать многоквартирные дома, признанные ветхими аварийными. Дабы у Иркутска тоже есть, ну, хороший опыт в этом плане, мы как бы, ну, делимся в этом направлении с другими своими соседями, с городами. Вот, это в связи с тем, что концепция – это предусмотренная стратегия, да, мы, то, о чем я говорил про генеральный план, где мы определяем некий ареал и концентрируем свои усилия, это застройщик будет понимать, наконец-то застройщик будет понимать, что городу, ну, городу, не всегда понятно, что администрация города хочет, да, вот, поэтому мы говорим о том, что вот давайте вот в районе, допустим, Маратовской развязки вдоль улицы Баррикад или еще там в Свердловском округе, да, территории выделены, давайте вот мы с этих территорий начнем осваивать. Вот прямо комплексно, всесторонне, и будем осваивать не точно, когда застройщик выкупил часть квартала, ну, он рассчитывал выкупить весь квартал, но он по каким-то причинам, раз там что-то у него не получилось, но осваивать все равно кварталами. Этот квартал, второй, третий и так далее. К этой истории подключается город своими программами по безопасным качественным дорогам, строит, допустим, улично-дорожную сеть к вновь настроенным. Он сюда подключается и концентрирует свои усилия по строительству социальных объектов, школ, детских садов. В общем-то, это возвращаемся, как бы, сейчас вот я говорю и вспоминаю советские времена, но это хорошие советские времена. И то же самое по благоустройству. И сюда же подключаются ресурсоснабжающие организации. Да? Они знают, что действительно вот в эту там условно 3, там, 4 или 5 лет сюда зайдут застройщики, сюда зайдут, у нас в это программах наших есть. И они тоже свои инвест-программы под эту историю будут настраивать. Потому что сейчас нам достаточно проблематично иногда бывает сказать, а что будет, ну, там, вот на будущий год или через 2 года? Здесь будет застройщик строить или нет? Слушайте, но мы можем только прогнозировать. А здесь мы тоже прогнозируем, но мы как бы говорим с большей долей вероятности, что там будет.
Прогнозируем и детализируем.
Да.
А вот этот стон, который стоит сейчас среди застройщиков, как раз о том, что строить в городе больше негде. Вот возвращаясь к началу моего вопроса, это не так?
Значит, ну, мы, безусловно, общались и продолжаем общаться с застройщиками. Да, конечно, учитывая то, что пустых площадок, да, вот если мы говорим о пустых незастроенных территориях, их практически нет. Вся территория разграничена и принадлежит кому-либо. Как правило, это частная собственность. Вот, естественно, у нас частная собственность государством четко контролируется, да, и, в общем-то, выкупает по той стоимости, которую собственник и заявляет. Это, конечно, для застройщика выкладывается потом в стоимость метра квадратного.
Да.
Вот, но, опять говорю, решение осознанное, и в этом плане, когда застройщики жалуются, их как бы тоже, ну, можно и нужно понять. Очень много критики было со стороны застройщиков по изменению федерального, ну, федерального законодательства, да, по долевому участию, что долевое участие у нас не применяется. Это история с взаимоотношений застройщиков с банками. Вот, как-то вот один из застройщиков компании, по-моему, «Новый город» говорил о том, что на федеральном уровне прошло совещание, и банки не совсем готовы были, оказывается, ко всей этой истории и просят помощи, поддержки государства, чтобы как-то компенсировать свои риски в случае чего. Поэтому здесь очень сложная история, и я думаю, что здесь вот в плане долевого участия для застройщиков, ну, представляете, раньше там...
Да, я понимаю.
Хотя, конечно, тоже, опять-таки, понятно, да, это чтобы защитить интересы
дольщиков,
да, дольщиков,
да.
Поэтому здесь разные сложности у застройщиков, но, тем не менее, мы с своей стороны как бы готовы их поддерживать, безусловно.
Ну, то есть перспектива жилищного строительства в Иркутске при существующих вот данных, да, исходных данных, она, в общем, очевидна, и она есть. Просто это будет не такая простая история, как могло бы быть, если бы были не застроенные территории.
Я думаю, основной тезис, который сейчас вот после нашего обсуждения, это то, что нужно консолидировать усилия всех сторон, ключевых сторон. Это что у нас на базе генплана, да, это администрация города, это застройщики, это банки, это ресурсно-обладающие организации, это может быть какая-то еще сторона, вот, и тогда нам будет просто проще справляться с трудностями.
Ну, с жилищным строительством более-менее разобрались, во всяком случае, какие-то перспективы обозначили, но хочу вас еще спросить, ну, тут про хлеб мы поговорили, да, про зрелище. Очень много разговоров и чаяний в Иркутске по строительству нового концертного зала. И была вроде бы уже определена площадка, да, и как-то все мы, ну, вдруг подумали, что появится вот такой объект, а он, безусловно, городу нужен. Ну, то есть город, который претендует на то, чтобы называться там городом культурным, а мы любим Иркутск называть именно так и себя таковыми считать, нужен хороший концертный зал. Но потом ситуация менялась. Вот что происходит сейчас? Будет, не будет? Если будет, то где и когда?
Не случайно сейчас объявлено два конкурса, у них одинаковые сроки, это сентябрь и октябрь. Они такие, ну, можно их назвать блиц-конкурсами по архитектурно-градостроительной концепции Цесарской набережной, и все первые квартала от Глазковского моста до Вечного огня попали в эту историю. Это там же, где был ранее предполагалось строительство концертного зала. Это первый конкурс. И второй — на определение места размещения универсального концертного зала. Сразу скажу, что под словом «универсально» мы имеем в виду прежде всего классическую симфоническую музыку, да, с Денисом Мацуевым. И конкурсантам дано право предложить на базе этого же комплекса двухзальная тема или, может быть, еще какая-то про такую более эстрадную музыку, потому что в чистом виде симфоническую музыку...
Вот сейчас вот Лепс на днях приедет, опять в Трут на него люди пойдут и будут плеваться.
Да, я сейчас пользуюсь случаем, я почему-то у меня до глубины души задело высказывание Аниты Цой, да, по поводу того, что я больше в ваш спортзал не зайду ни ногой. Честно говоря, мне ее высказывание помогает так по жизни, потому что, если я когда-нибудь ее увижу, я руку пожму, потому что, ну, на самом деле стыдно. И то, что концертный зал, и, ну, в том числе эстрадной музыки городу Иркутску нужен, крупный концертный зал, да, около там полутора-двух и, может быть, более тысячи зрителей, это он, безусловно, нужен, его нужно сделать.
И вот он будет.
И в связи с тем, что мы этот конкурс объявили, мы проводим его не для того, чтобы там кому-то глаза замылить, да, мы в связи с тем, что интересант, да, который ранее готов был участвовать в реализации, иркутский проект, слава богу, не завершается, не свертывается, и в каком-то отношении он готов дальше продолжать эту историю, поэтому мы выделили ареал, чтобы это было недалеко от исторического центра, и в рамках этой территории рассматриваем территории, которые максимально готовы к застройки, да, постройки этого концертного зала, но и ряд критериев выделяется к поиску этой площадки.
А это вопрос какой перспективы?
Ну, я думаю, что это вообще провокационный вопрос задаете.
Ну,
но,
знаете.
Я как горожанин сейчас помечтаю. Я хотел бы, очень хотел бы, я вот действительно этого хочу, чтобы в ближайшие 3-4 года этот объект появился.
Устроило бы, я думаю, всех горожан, если бы это случилось именно так. Будем надеяться. Спасибо вам большое, главный архитектор Иркутска Сергей Александров.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Кстати, 1.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую наших слушателей. В этой части программы расскажем о том, что совсем скоро, 10 ноября, в ТЮЗе имени Вампилова, премьера мюзикл «Волшебник страны Оз».
Мы в город изумрудный, идем дорогой трудной, идем дорогой трудной, дорогой непрямой. Заветный стрим желания исполнит будни, будни, и Элли возвратится с Татошкою домой.
В студии появилась моя бодрая, веселая соведущая, режиссер спектакля Ирина Мякишева. Ирина, доброе утро.
Доброе утро.
Что вас так развеселило?
Ой, меня развеселила эта милая-милая песенка, которая, кроме сюжета, не имеет ничего общего с нашим мюзиклом.
Да, будем как раз разбираться, каким мюзикл получится. А премьера совсем скоро. Каким получается спектакль? Вот подробнее расскажите. И все-таки, почему вот этот фрагмент, казалось бы, знакомый нам с детства, из мультфильма ничего общего с мюзиклом не имеет?
Мультик рассчитан на аудиторию 0+.
Да.
Скажем так, совершенно милашный, чудесный, с детства его любим. Наш мюзикл, ну, даже не знаю, самый младший, наверное, 6+, может, даже 8+. Композитор нашего мюзикла Глеб Матвейчук. Мы, ну, большинство слушателей, наверное, его знают. Вот наш эстрадный композитор и исполнитель. Музыка очень... полноценная, можно взрослая. Сказать, взрослая, да. Я хотела избежать этого слова, но да, взрослая музыка. Мощнейшая совершенно. Там есть роковые вещи, там есть джазовые вещи, там есть регги, там есть, ну, море разноплановое, но, естественно, объединенные стилистические музыки. Жанр нашего мюзикла мы определили как экшен-мюзикл.
Ух ты!
Экшен, да, у нас такая движуха, у нас такая движуха. Вот. У нас там стаи ворон мечутся под ракешник.
Сколько не рвей соломы, ты пустой кафтан. Сразу выясним легко мы то, что ты болван. Потому что мы бароны, верим не всему. Ты от даже несмышленых отличишь нас по уму.
Отстаньте, перестаньте, хватит издеваться. Поскорее улетайте и не клюйте меня.
Да, маки там. Мыши регги поют.
Славно жить мышам на поле макова. Просто наслаждение, а не жизнь. Хочешь песни пой, а хочешь бей баклуши. Хочешь спать ложись.
Лев такой весь, бразильский карнавал.
Я львом веселым и отважным, с гордым видом по лесу ходил. Грозным рыком, громким и протяжным, я зверей с утра будил. Но не слышен больше горделивый мой напев. Ведь теперь я робкий и пугливый лев.
Мощнейший, очень массовый спектакль у нас. Заняты еще приглашенные коллективы танцевальные, детские и взрослые, ключи. Если я не ошибаюсь, знаете ли, утро.
Еще не проснулись.
Да, мозги еще не проснулись, как устрашилы. Вот. И сюжет у нас, то есть сама сказка, она, да, конечно, по мотивам сказки Лаймана Фрэнка Баума, который вот мы все знаем, которая, собственно, легла в основу волковского волшебника изумрудного города, но там же поднимаются очень взрослые темы.
Тема, это, да, правда, да, взрослая.
Сердце, смелость.
Мозги, опять
мозги,
же.
Мозги, да. Более того, в этой у нас в мюзикле есть чудесная фраза: «В наше время не только у меня, у многих с мозгами проблемы», говорит Страшила, это мне даже без мозгов понятно. Вот такая есть фраза. То есть мы вступаем в диалог со зрителями достаточно взрослый. То есть мы ни секунды не заигрываем с детьми, тем более со взрослыми зрителями. То есть это не значит, что детям будет неинтересно. Это значит, что мы с ними будем говорить по-взрослому о взрослом. Вот у нас очень яркие костюмы предполагаются, шьются, их масса у нас. Артисты переодеваются миллион раз за спектакль. У нас яркие такие фантазийные декорации, то есть их мало у нас декораций как по количеству в связи с тем, что у нас очень массовые сцены, соответственно, где-то же людям надо танцевать. Но лаконично, но очень тоже ярко, живописно. Тюз так прям масштабно подошел к этой постановке.
Очень необычный действительно подход. А почему вы решили именно такое прочтение сказки показать, сотворить его?
Эта идея это не нам пришла, Матвейчуку. В 2013 году этот вариант мюзикла уже был воплощен как ледовое шоу.
А, вот как.
Да. И он достаточно с таким грандиозным успехом, но там акцент был, естественно, на фигурное катание и на фокусника. Они приглашали какого-то там супер-пупер всемирно известного фокусника заграничного, и он показывал фокусы. То есть вот там вот в этом была основная фишка – фокусы и фигурное катание. Мы в фокусы ударяться не будем, ну, не в этом дело. Вот, какие-то чудеса у нас, конечно, будут там. Тошка заговорил. Чудо!
Дороти! Дороти! Ой, я говорю, как же это здорово не гавкать на всех вокруг, а говорить на человеческом языке!
Вот. Ну, в общем, увидите сами. Не хочу раскрывать таких секретов небольших и больших. У нас занята практически вся труппа Тюза имени Вампилова. Ну, вот, включая еще 20 человек приглашенных. Это 8 или 12 взрослых. Я уже, когда вижу это количество, я сбиваюсь со счета, и 12 детей.
Кто вы, веселые люди с баяном?
Да, кто вы, веселые люди? Вот, тем более, пока мы репетируем в костюмах, это действительно только тот, кто знает, кто это, может понять, кто это, потому что это очень все носится и двигается по сцене. Артисты Тюза поют. Поют сами в микрофоны, то есть никаких плюсов там, ничего такого. То есть вот это вот тоже такой вызов, можно сказать. Работают с педагогом по вокалу. То есть все по-взрослому.
А с каким настроением работают? Как восприняли вообще вот эту идею, да, волшебника страны Оз показать? Может быть, в детство впали актеры?
Я бы сказала так. Сначала отнеслись очень радостно. Все хотели играть всех. Это для актеров нормально. Все хотели, как говорится, в одном спектакле за самое маленькое жалование играть самые большие роли. Но потом, естественно, пришел этап страха, когда они поняли какой-то...
Куда ввязались?
Да, как минимум, когда они стали разучивать музыкальный материал. Он абсолютно полноценный. То есть это не такие легкие бардовские песни, которые, ну, поют драматические артисты, которые можно душой спеть. Это я ни в коем случае не умаляю их достоинств в этом смысле. Это мощнейшие полноценные вокальные номера. Ансамблевые, хоровые, сольные. Естественно, есть момент страха. Но это нормальный страх. Должен быть... как инстинкт самосохранения. Вот, потому что актеры, такие люди, даже если они устали, даже если им материал не нравится, ну что редко бывает, здесь все нравится, они всегда хотят сделать идеально. И это нормально, они хотят сделать полноценно. Вот, и когда им кажется, что это не идеально, они начинают переживать очень сильно по этому поводу. А, я никогда не пел, тут запел. Приходится поддерживать, подбадривать. Они замечательные совершенно. Они все они поют, и все у них получится. Но, естественно, так как это непривычная для них среда, они переживают.
У вас есть любимый персонаж в этом мюзикле?
Ну, когда я только знакомилась с материалом, у меня любимый персонаж был волшебник Оз. Вот, ну, я, естественно, его и сейчас люблю. Вот. А вообще, вы знаете, мне все персонажи нравятся. А еще же любовь к персонажам же возникает еще и когда видишь, как артисты это делают. То есть у нас совершенно волшебные, замечательные дровосеки.
Мы дровосеки, мы быстры и бодры. Умеем крепко, но держать топоры. Под свой же громкий стук, не покладая рук, орудием нашим мы машем.
Сначала я, когда увидел этих так, больших, брутальных, молодых людей, прекрасных, думаю, чудесные, как они будут танцевать лирический большой номер, вспоминая свою девушку. Ну, я думаю, ну ладно, балетмейстер у нас совершенно энергичная, сумасшедшая, безбашенная женщина в этом смысле, в хорошем, что она считает, что все должны танцевать как балет, и все. Вот. Ну, и я так ушла с постановочной репетиции, думаю, сейчас они будут плакать, у них не получится, ну и ладно. Думаю, будем упрощать. Потом я прихожу, и они мне выдали такое, эти брутальные здоровые мальчики. Знаете, не каждый артист балета. Во-первых, это сделано технически, не, ну, хорошо. А во-вторых, это душевно, они же актеры. То есть это на самом деле очень хорошо. Такие прям открытия для меня чудесные.
А вы еще упомянули о том, что это постановка для возраста 6-8+.
Да.
Как вы считаете, вот сейчас в эпоху гаджетов, когда в интернете можно найти любую там фильм, мультфильм, постановку, фигурное катание, что угодно, а что может заманить в театр подростков, детей?
Знаете, я, честно говоря, ума не приложу, что заманивает детей, подростков и взрослых в театр. Но последние годы, вот я замечаю и по нашему, по музыкальному театру, и по другим театрам, прям второе пришествие зрителя в театр. Потому что я помню, еще когда мы начинали работать, я лично в конце 90-х, в начале 2000-х, был катастрофический отток зрителя. Потому что было не до того. Ну, не знаю почему, вот честное слово, было на замечательных спектаклях, очень мало зрителей бывало такое. Сейчас прям вот залы полны, и мы ездим на выезда, но я сейчас о своем музыкальном театре, но я уверена, что и у других театров тоже, ездим по области, востребованность невероятная театра живого. И именно от того, что гаджеты, телевизор, кино устали от этого, видимо, люди. Я не знаю, вот честно, я не зритель, мне не понять. Я с другой стороны все это. Мы как работали хорошо, так и работаем, а зритель вдруг пошел просто.
Может быть, живем так тяжело и трудно, что хочется праздника?
Ну, в 90-е годы жили еще хуже. Однако,
еще хуже, да.
Однако отток был зрителей. Нет, я думаю, хочется чего-то душевного, вот после вот этого бездушного технического окружения хочется настоящего чего-то.
Итак, премьера состоится уже 10 ноября. Не так много времени остается, все успеваете.
А куда мы денемся с подводной лодки?
Ну что ж, 10 ноября все в ТЮЗ будем смотреть мюзикл «Волшебник страны Оз» и наблюдать за этим грандиозным действием. Я уверена, все получится. Ну и слушателям напоминаю, что моя соведущая сегодня — это режиссер спектакля Ирина Мякишева. Ирина, спасибо, что нашли время и этим утром пришли к нам в студию. Спасибо.
Следуйте по дороге из желтого кирпича и никуда не сворачивайте. Она приведет вас в изумрудный город. Там живет тот, кто исполняет желания. Великий и могущественный волшебник Оз.
Ступай, мы верим в тебя, Дороти. Удачи тебе!
Не забывай нас, добрая девочка.
Когда дворец изумрудный вдали тебе почудится, шагай вперед и в удачу поверь. Пройди дорогу однажды сбудется все то, о чем ты мечтаешь тебе.
Утро на радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда» в студии Евгения Дмитриева. И в этой части программы по традиции в пятницу утром планируем предстоящие выходные дни. 3-4 ноября в Иркутске стартует всероссийская акция «Ночь искусств 2018». А в рамках этого мероприятия свои двери откроют множество творческих площадок в нашем городе. Все желающие смогут приобщиться к искусству, поэтому ничего другого на выходные планировать не будем. Хорошо высыпаемся днем, но чтобы потом в полной мере вкусить все духовные просветительские прелести искусства. Одеваемся с иголочки, идем развлекаться, ведь ночь обещает быть незабываемой. Для гостей подготовили конкурсы, викторину, увлекательные квесты, кинопоказы, экскурсии, мастер-классы и многое другое. Как выбрать самое лучшее? Мы вам в этом поможем. Слушаем афишу.
Ночь искусств в усадьбе Сукачева.
Вечером 3 ноября состоится презентация выставка великого мистификатора и сюрреалиста Сальвадора Дали «Тайнопись». Экспозицию из частных коллекций предоставил выставочный центр из Санкт-Петербурга. Иркутяне впервые смогут увидеть несколько графических серий мастера, литографии из серии «Кармен», «Приключения Алисы в стране чудес», «Далинианские лошади», а также иллюстрации к повести Педро де Аларкона «Треуголка», выполненных в технике ксилографии. «Ночь искусств» также пройдет и в музее городского быта. Там на мастер-классах можно узнать об истории парфюмерии, о том, как раньше шили костюмы и как развивалась фототехника. А для детей в музее приготовили мастер-класс «Как учились наши деды», на котором расскажут о том, как писали доклады и рефераты без помощи интернета, как писали сочинения и считали без калькулятора. Приходите 4 ноября в 15:00. Стоимость билетов от 60 до 100 рублей. А Дом-музей Волконских приглашает на программу «Загадки старого сундука». Гостей ждет театрализованная интерактивная экскурсия. Мир материальных вещей 19 века хранит много историй и загадок. С ними и предстоит познакомиться посетителям, пройдя квест. Самым внимательным и эрудированным будет нетрудно ответить на загадки. В них речь пойдет о дуэльных правилах, традициях в карточных играх, об искусстве создания бисерных вышивок и парфюмерных пристрастиях, о моде 19 века и многом другом. Самых активных участников квеста ждут призы. Программа начнется 3 ноября в 6 вечера. Билеты 200 рублей. А гости музея истории города отправятся на обзорную экскурсию по залам музея и примут участие в мастер-классе по витражу. В вечерней программе спектакль «Юность моя, комсомол», а также экскурсия с музыкальным сопровождением. Приходите в музей 4 ноября с 10 утра до половины 12 ночи. Стоимость билетов 150-200 рублей. Четвертого ноября будет работать также Дом ремесел и фольклора. Вот куда точно стоит отправиться с детьми. Вместе с ребенком можно научиться лепить, выжигать по дереву. Все желающие смогут сыграть в театрализованную познавательную игру с реквизитом «Хлеб всему голова». Билеты 200 рублей. Еще одна площадка «Ночи искусств» в Иркутске – городской выставочный центр имени Рогаля. В эту ночь гости смогут познакомиться с историей музея. Также для желающих проведут мастер-класс по узорному ткачеству, по предварительной заявке презентуют выставку «Комсомольские стройки в произведениях сибирских художников». Цена билетов – 100-150 рублей.
Но о том, чем удивит галерея Виктора Бронштейна, расскажет организатор «Ночи искусств» Яна Черных. Яна, вас приветствую.
Добрый день.
Пожалуйста, расскажите, что будет интересного происходить. Я знаю, что будет представлена как раз во время этой акции новая выставка.
Да, все верно. Буквально завтра мы открываем новую выставку. Она называется «Календарь Пирелли, Питер Линдберг и другие». И именно эта выставка стала вдохновением для «Ночи искусств». Ежегодная акция, которая проходит в ноябре месяце. Мы подготовили очень обширную развлекательную программу. Конечно, она будет и о моде, и о фотографии, поэтому будет работать выездная фотостудия с профессиональными фотографами, будет проходить онлайн-квест о моде. Конечно же, будет проходить фотоквест, но это что-то по типу фотоохоты. Мы предложим нашим гостям сделать фотографии на темы, которые мы им зададим. И они будут участвовать в фотоконкурсе. Фотографии будут выкладываться в Инстаграм. И на следующий день, я думаю, что мы уже подведем итоги и вручим призы. Ну и, конечно же, классные призы будут всем победителям нашего онлайн-квеста. Победители получат пригласительные билеты на нашу первую арт-субботу, которую проведет Ольга Бронштейн, директор галереи. Это будет такая первая авторская экскурсия по этой выставке. Конечно же, для всех гостей будут открыты все залы. Это выставка наша новая, «Календарь Пирелли», это наша постоянная экспозиция со скульптурами Дашином Докова и выставка новосибирского художника Константина Прусова. Абсолютно свободно гости смогут на протяжении 3 часов, именно на это время запланировано наше мероприятие, прогуливаться по галерее, и я думаю, что обязательно каждый найдет для себя занятие. кинопоказы, творческая площадка, на которой мы будем проводить различные мастер-классы, рисовать в стиле поп-арт, рисовать фэшн-иллюстрации, даже пробовать себя в роли главного редактора и попробуем сделать обложку для модного журнала.
Во сколько начинается мероприятие?
Начало мероприятия в 21:00, но наше мероприятие всегда рассчитано так, что во сколько бы человек ни пришел, ну, может быть, он немного опаздывает или...
Пораньше придет, может
или,
быть.
Ну, пораньше, я думаю, что нет, потому что мы будем усиленно готовиться именно к 9 часам, но я думаю, что вдруг у некоторых будет рейд по музеям в эту музейную ночь, поэтому даже если вы придете чуть-чуть попозже, вы обязательно окажетесь в гуще событий. Даже те части программы, которые у нас рассчитаны не на большое количество времени, мы их запланировали несколько по количеству. Угу. Я, например, говорю о нашем вок-перформансе. Это такая активность от танцевального центра «Сибирион». И, конечно же, ребята будут с интервалом в полчаса представлять для наших гостей перформансы, импровизации, различные уроки по фотопозированию. Будет достаточно классно. Каждый участник на входе получит путеводителя, где будет расписана подробно программа, и уже на месте он сможет спланировать свой поход на Ночь искусств в галерее.
Расскажите подробнее о самой выставке «Календарь Пирелли». Если кто-то из наших слушателей с ней не знаком с концепцией, да, этого проекта, чем он будет интересен?
Да, на выставке можно будет увидеть работы фотографов мировой величины. Они все когда-то снимали для календаря Пирелли. На снимках наши гости увидят известных моделей, знакомых всем актрис. И особая часть этой экспозиции, конечно же, серия фоторабот Питера Линдберга, известного фотографа. Он снимал календарь в 2017 году. Идея его фотосерии – это портреты известных женщин, актрис и моделей без ретуши, такие, какие они есть на самом деле. То есть, по сути, это идея внутренней свободы и принятия себя. Все работы абсолютно прекрасны, и рассматривать их можно долгое-долгое время. Я думаю, что эта выставка, которая продлится до 9 декабря, обязательно понравится иркутянам.
Расскажите, сколько будут стоить билеты на Ночь искусств?
Да, конечно. Билеты у нас подразделяются на детские и взрослые. Детей мы считаем всех до 18 лет. Билет детский составит 250 рублей. 350 рублей – это взрослый билет. Конечно же, все активности входят в стоимость этого билета. Единственное, напитки и какие-то десерты, если вы захотите попробовать, необходимо немного денег будет взять с собой.
А заранее нужно покупать или на месте можно будет приобрести билеты? Потому что вдруг желающих будет слишком много, но все-таки галерея не резиновая.
Мы всегда просим тех, кто хочет посетить наше мероприятие, заблаговременно забронировать билеты и разрешаем, конечно, выкупать их уже на месте. По поводу резиновой, не резиновой галереи, буквально на прошлой музейной ночи, которая состоялась в мае 2018 года, галерею за 3 часа посетило что-то около 560 человек. Работают абсолютно все выставки, абсолютно все 3 этажа галереи. Поэтому наши волонтеры обязательно очень равномерно распределяют поток людей, рассказывая о том, какая же активность где происходит, и что можно успеть очень многое. Поэтому мы готовы, если людей будет много.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю слушателям, что в студии была организатор акции «Ночь искусств» в галерее Виктора Бронштейна Яна Черных. Яна, спасибо большое, что нашли время к нам заглянули. Но я думаю, что все пройдет отлично. Ну а слушателям желаю прекрасных выходных, несмотря на такую промозглую погоду, которая в нашем городе установилась. Проведите эти выходные прекрасно. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Утро. На радио «Комсомольская правда».